Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель Школы исторических наук Высшей школы экономики, научный сотрудник Института искусствознания Российской академии наук Надежда Владимировна Проказина. Мы говорим сегодня о духовном и материальном в искусстве, о том, как по-разному это духовное и материальное понимается на Востоке и на Западе, в европейской живописи и в русской живописи, которая родилась гораздо позже, которая восприняла западные традиции. И вот вы сказали о том, что должен быть человек, который должен прийти, научить, вокруг которого должно что-то сложиться. Вот как это происходит? Почему в искусстве возникает тот, кто меняет канон, кто задает новый канон, кто становится гением, творцом? Это что, особый талант или это дар Божий какой-то в человеке пробуждается, который создает школу Рафаэля, школу Рембрандта, школу Андрея Рублева, да, если мы говорим об иконописи?
Да, безусловно. Понимаете, здесь с двух сторон, конечно, должны сложиться обстоятельства, но обстоятельства не всегда могут предопределить рождение таланта. Это две вещи параллельные. Талант, как говорится, поцеловали с неба. Но талант может реализовать себя сам, благодаря независимой вопреки. Но чтобы сложилась традиция и чтобы как-то это укоренилось, безусловно, нужно, как любому цветку, благоприятные обстоятельства. И касаемо, да, вот нашей иконописи, у нас есть традиция очень мощная, укорененная, великая традиция нашей иконописи. И внутри, вот как Флоренский, да, писал, что есть канон, но есть тот, кто одухотворяет этот канон, кто вдруг, не меняя ничего, меняет все. И я, вот пример, например, Дионисия, да, ничего не изменилось, та же иконография, та же традиция. Но после него, да, появилось, во-первых, это понимание, живописец пресловущий, и плюс появилось понимание, что есть Богом поцелованный человек, который имеет право на то, чтобы проявить свое индивидуальное. И здесь всегда так работает. Есть некоторая, да, вот и инерция, и традиция, да, и есть тот, кто чуть-чуть, да, ее трансформирует, но почему-то следующее поколение не может без него обойтись. Дионисий создал целую школу. Да, и мы знаем, кто был его заказчиками и зрителями. Очень жесткие, религиозные, церковные, строгие люди, в том числе Иосиф Волоцкий, да, который, в общем, там не забалуешь. Но, тем не менее, почувствовав вот это, да, божественный свет и божественное чувство, да, вот этот талант, да, Дионисия, он ему не мешал. Он как бы благоприятствовал. И эта школа укоренилась. Московская школа, там, Ферапонтова. Это великие произведения, которые сохранились. То есть, понятно, у нас большая проблема с рублевским наследием, да, с Феофаном Греком. Но Дионисий – это наша ближайшая, да, вот, традиция. Поэтому увидеть извне...
Проблема в том плане, что мы не знаем до конца авторства, да, икон, да, которые приписывается Рублёву.
Да? Ну, да, здесь такая тяжелая работа, которую коллеги ведут сейчас. Вот. А, в принципе, просто феномен, да, то есть, или, например, вот из западной живописи, например, Жорж де Латур, великий мастер, но в силу исторических трансформаций, войн, переходов, да, каких-то вот школ, там, восприятие его как архаика по сравнению с рождающимся новым стилем в Париже, в Академии художеств, вот это все выбило его из истории искусства и возрождение интереса к нему, это только 20 век, 80-е годы, первая выставка. Понимаете, тут вот или Вермеер, которого забыли сразу, да, после его смерти, распродажи, его картины подписывались Питером де Хохом. То есть одно дело, что он
сейчас,
меняет...
наверное, нету более великого,
конечно,
да, имени, чем
более
Вермеер,
желанного, да,
картина
Вермеер.
Вермеера в музее, конечно, сразу делает этот музей, там, музеем первого ряда.
Конечно. Да. Это вот, опять же, но как это интересно, голос разума, который тих... Да, оно звучит постоянно. Все равно через какое-то время мы возвращаемся к пропущенным именам.
А почему мы сейчас возвращаемся к Вермееру, к Брейгелю, к Босху, к Яну Ван Эйку? Я имею в виду не нас, вот конкретно нас, да, а, может быть, мировую культуру, европейскую культуру, скажем так, второй половины XX века. Почему вдруг это средневековье, именно позднее средневековье, оказывается нам так близко? Не картины Рубенса, например, вот, тоже ведь был хороший художник, да?
В том числе, да.
Да, а именно вот это позднее средневековье с какими-то еще, может быть, ошибками в перспективе. Вот я вспоминаю там Мадонну канцлера Орлена, да. Яна Ван Эйка в Лувре, который я очень люблю. Я всегда в Лувр прихожу к этой картине, где перспектива смешная. То есть он просто как-то не умеет еще даже сопоставлять вот размер там фигурок на заднем плане с основными персонажами. Но почему это нам так близко сегодня?
Вы знаете, ну, вот человек, которого вы точно знаете, это Марина Ильинична Свидерская, которая, в общем...
Замечательный наш профессор философского факультета, ныне действующий.
И мы, в общем, в очень тесном контакте находились. И как-то однажды она мне сказала такую фразу. Она сказала: «Надя, вам хорошо. Вы человек после абстракции». Ну, то есть вы поколение, которое воспринимает уже не столько о чем и что, а как. Я думаю, что в этом ее была большая правда, и я замечаю то, что люди тянутся сейчас, да, вот как бы очищая свое зрение, действительно испытав, да, пережив период абстракционизма, все-таки это откладывается в сознании человечества в том числе. Это попытка оценить вещи, которые они уже и так знают, и прочитаны, и много книг написано, оценить по-новому. И оценить, вот опять же, сквозь призму чистой визуальности. И тогда вот в этом музее есть большое желание найти, знаете, таких столпов, на которых это держится, и через которых можно и эпоху, и культуру, и традицию, и наследие, да, от 15 до 20 века понять как бы сразу. Потому
то
что...
То есть это чистая визуальность, это отказ от идеологии, да?
Я думаю,
то есть не надо нам говорить, что этот художник там выступал за такие-то и такие-то смыслы, или боролся за или против, да, а давайте посмотрим, как это сделано.
В том числе. Безусловно, с одной стороны, развивается как бы так вот, да, изучение искусства, ну, понимаете, архивы, мы все больше и больше узнаем о художниках, мы все больше узнаем каких-то документов там, но и это, этим занимаются, да, историки, но с другой стороны, вот появилась вот эта ниша, да, когда ты можешь смотреть на вещь и говорить, что мне вот нравится, да, вот как построено пространство, как вписано форма, как работает цвет, как работает рисунок. Мне кажется, вот эта форма постижения, да, объекта, она, мне кажется, она завоевывает все больше и больше.
Ну, кстати,
места.
Флоренский работал в этой же парадигме, причем он обратился от иконы к масляной живописи как раз в своих курсах 20-х годов и разбирал брак в Кане Галилейской Веронезе, показывая, что там, собственно говоря, отнюдь не линейная перспектива, а очень сложная перспектива, да?
Ну, он, конечно, находился под влиянием так называемого формального анализа, который это одна из основ искусствознания, да, формальный анализ, знаточество, потом пошла социология, искусство, то есть это то, что стоит вот прямо в это время, и он, безусловно, к этому прикоснулся, потому что школа формального анализа у нас была потрясающая в 20-е годы, к сожалению, потом прикрытая очень резко, и вот и Гахн, который добавил философии искусства, это все было, поэтому это на него, безусловно, влияло. Мне кажется, просто сейчас вот тоже такое время, ну, в том числе в нашей традиции переоценка. Мне кажется, это, в принципе, во всем мире этот тренд есть. Опять же, и как следствие абстракционизма, ну и как следствие, знаете, как снятие предрассудков. То есть мы все больше и больше становимся не столько толерантными, сколько горизонтально равными. Да? То есть у нас вот как-то вертикали, они же уничтожаются все время, да, то есть вот постмодерн. Никаких авторитетов. С одной стороны, это очень плохо. С другой стороны, это высвобождает дух.
Вот да? Вы знаете, я вот всегда передо мной, как перед историком русской философии, вот этот парадигмальный пример Булгакова, отца Сергия, перед Сикстинской Мадонной Рафаэля в Цвингере, когда он приехал туда, потерявшим веру, марксистом, и вдруг он увидел в Сикстинской Мадонне Богоматерь. И он стоял возле этой картины и рыдал, и возвращался к ней неоднократно. Человек абсолютно неверующий, марксист, социолог, и потом он стал священником. И вернулся к этой картине, уже будучи священником, 25 лет спустя. И ничего в ней не увидел. Вот удивительно.
Ну, конечно, он изменился,
да,
понятно.
Удивительно вот это восприятие. Я понимаю, когда приходит сегодня в музей Уффици там, или в Лувр с аудиогидом, с картой, какие картины надо посмотреть. Вот это известно, вот это известно, вот это известно. Все это понятно. Пробежал, посмотрел, отметился, что ты там был, посмотрел Джоконду, все, ты теперь можешь спать спокойно. Ты был, а они не были. Вот. Но вот меня все время заботит, где это вот непосредственно восприятие искусства, как у Булгакова, когда ты пришел к известной, казалось бы, картине, и вдруг замер, и вдруг потрясенный в этой картине увидел что-то такое, что перевернуло тебя всего. Вот Иоанн Павел II, римский папа, которого католическая церковь сделала святым, писал, что его религиозное обращение во многом было обусловлено впечатлением от фресок Фра Беата Анджелика во Флоренции. Вот действительно, когда ты смотришь на Фра Беата, ты понимаешь, что все, что писали о Ренессансе, там, Лосев и так далее, все это неправда, потому что это абсолютно духовное искусство. Как возможно сегодня вот увидеть в картине не только как она сделана, не только поразиться технике художника, его мастерству, но и открыть в ней какой-то духовный простор, который меняет тебя, меняет твою жизнь? Или это уже вчерашний день?
Нет, конечно. У меня свой опыт есть, потому что когда я училась в университете, и где-то в третьем, на третьем курсе я училась в МГУ на кафедре истории искусства, и на третьем курсе все испытывают какой-то кризис, потому что ты вроде бежишь и знаешь, что тебе это надо, а потом ты останавливаешься, понимаешь, а то ли это.
Лучше в бизнес пойти. Да зачем это все?
Ну, то есть, нет, даже нет, а вот какое-то было такое, знаете, было ощущение чужого опыта книжного, а своего нет. И тогда мы с моими подругами, мы поехали в Италию, и у нас был такой на четверых 4 студентки во всей Италии. Мы долго искали, и, в общем, мы как-то все смотрели. Вот этот как раз принцип, надо везде отметиться, все посмотреть. И я помню свое впечатление в Уффици, когда я остановилась у картины, у парного портрета Пьер де Франческо, Читы Мондефельтро. И это, наверное, единственное сильное впечатление, которое я оттуда унесла. И совершенно не понимая, почему как бы меня не потрясла там Сикстинский потолок или там станция Рафаэля, почему меня не потрясло то, что прописано в книгах, от чего я должна испытать. И тогда вот начался такой поиск, а что я увидела? И тогда вот этот как бы вот со временем, вот сейчас, я уже понимаю, что есть вот разные уровни. То есть, безусловно, есть вот этот экскурсоводческий, когда ты просто журналистский немножко, когда ты летишь, ты все узнал, ты все знаешь, а ты перекладываешь информацию из одного места в другое, ты как-то, да, факты, знания там и так далее. Есть другой уровень, когда ты заставляешь себя как-то следовать чьей-то концепции, да, вот кто-то тебя так научил, ты принадлежишь школе такой-то, это любить надо, это любить не надо, это нужно знать. Но есть другой уровень, есть уровень, когда ты погружаешься глазами, и что ты там видишь, и тогда надо поднимать все свое, как бы весь свой уровень ощущений. И когда ты начинаешь сравнивать, понимаешь, что тебе все равно уже что изображено, тебе все равно, как технически это сделано, тебя потрясает красота вот того мира, в который ты смотришь, гармоничная система, да, вот сложенная, да, там ты вдруг понимаешь, как эта гармония устроена, или ты бесконечно можешь возвращаться к этой вещи. Вопрос вот, что увидел он в Мадонне Сикстинской, почему он потом это не увидел. Возможно, он увидел то, что он еще не осознавал, что его двинуло на следующий, да, вот какой-то уровень не такого непрагматической жизни, да, соответствия правилам внешним. Да, это выбило из его координат. Почему это выбило? Ну, потому что произведение искусства, оно как-то, оно многогранно. И вдруг какая-то из сторон зацепила в нем то, что было не совсем кратно системе.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель Школы исторических наук Высшей школы экономики Надежда Проказина. Мы говорим о духовном и материальном в искусстве. А вот скажите, Надежда, не кажется ли вам, что у нас вообще вот у русских катехизис и обращение религиозное прежде всего связано с эстетической стороной? То есть вот мы вспомнили отца Сергея Булгакова. Он же рос в священнической семье, где было много детей, и отец его был священником там в пятом, по-моему, поколении. То есть это уже просто, ну, профессия такая есть, священник. И быт, соответственно, устроенный, и службы, и праздники, все это было прекрасно, все хорошо. Но потом он вышел из этого, как человек выходит из детства, и оставил это в детстве. И вдруг он увидел красоту. Красоту совсем не свою, не красоту орловской природы там, или заката какого-нибудь, а вот чужую красоту, но тем не менее пронзившую его как стрела. Не кажется ли вам, что вот этот эстетический катехизис очень типичен для русского человека?
Вы знаете, мне кажется, я вообще очень люблю средние века, mm-hmm. потому что там очень, там синкретно все, mm-hmm. там есть в одной идее целостность, mm-hmm. да, там есть в одной идее разные грани. Франциск Ассизский, да, он и про откровение, и про божественную доктрину, и про переустройство мира, потому что все-таки он стал, да, основателем ордена и там и так далее. Но в нем есть, опять же, вот это эстетическое восприятие мира, да, когда он всем, ну, как бы всех, да, освобождая, говорит, вот в этом мире, да, вот все, что прекрасное, это есть, да, отражение Бога. А вот в этом глубоко, да, религиозным сознанием, мы сейчас не говорим о правилах веры, да, там, воцерковленности и так далее, а религиозное сознание, оно полноценно, оно либо не религиозно, либо оно должно быть полноценно, и в нем все грани познания, и просто верю и делаю, и размышляю и дохожу своим умом до Бога, как схоластика, и просто созерцаю и знаю, что это красота божественная. Вот это все в средние века, почему я очень люблю вот это понятие осень средневековья, потому что именно она дала плоды такие прекрасные, как в том числе витражи, алтари, произведения искусства, потому что вот эта выраженная эстетика, которая получила свою форму и дала возможность мастерам, да, эту форму бесконечно совершенствовать. Конец средневековья, он великолепен, он просто со всех сторон, это такие вот залежи роскоши, гора Аладдина, там за что ни возьмись, за дверной замок, за кусок скульптуры, за фрагмент алтаря, доски, анонимные доски 15 века. Но нет ничего более упоительного, чем ходить и смотреть их по музеям, потому что в них отражение великой вот этой культуры материалов. И вот это и есть совершенствуй свой материал, пока он не станет божественным. Это и есть критерий качества. Да, пока он не станет сравнимым с тем собором, в который ты принес, а собор не станет сравнимым с лестницей в небо, да, и не станет как бы дверью, да, врата в жизнь, да, божественную. Вот поэтому мне кажется, что любая глубоко, почему-то и конец 19-го, начало 20 века возрождение религиозности, оно было, видите, как флоренский, он соприкасался со всем, потому что понимал, что без одного мир не будет полон.
Возникает новое понятие нового средневековья. Mm-hmm. Возникает у того же флоренского, потом mm-hmm. у Бердяева, да, ожидают повторения, mm-hmm. возвращения. Вместо этого получаем тоталитарные режимы, да, ну, на Востоке и на Западе, да. То есть не лучшее в Средневековье заимствовали вот какой-то маховик человеконенавистничества, уничтожения людей, прежде всего это касается нацизма, да, фабрики смерти, то есть да. Это не Средневековье, это...
Ну, вы знаете, это, да, это есть очень интересная тема, потому что вот рубеж, когда доходит до сути любой деятельности человека, что такое искусство для искусства, в чем его глубокая такая внесоциальная, внекультурная задача, что такое вера истинная, что такое вера как система познания, что такое наука фундаментальная, да, и что такое наука прикладная. Понимаете, в это время, вот прямо накануне всех этих вот таких социальных катастроф, да, было ощущение, что человек с человеком может общаться на уровне вот этом чистоты, свободы, взаимо такой вот, ну, отдачи и... Это, да, как по принципу искусства. Я художник. И каждый из них великие художники, будь они там философы или кто-то еще, они создают свои системы. Но тогда единственный путь существования в этом обществе – это высокая культура человека как такового, потому что тогда нужно хорошо понимать свободу друг друга. Другая крайность, да, это использовать «я так вижу, и я так всех заставлю видеть», или «я так знаю, и все будут существовать по моей системе», вот в эту крайность мы в 20 веке наступили.
А вот художник в эту эпоху эпоху позднего Средневековья, это кто, ремесленник или монах прежде всего? Каков социальный статус художника?
Ну, у него социальный статус и тот, и другой, и монах, и ремесленник, нет понятия искусства, искусство, как будто, как, там, технология и искусство. Искусство появляется как понятие, конечно, в 15 веке, и это, в общем, тоже позднее Средневековье, безусловно. Это мастер, мастер с большой буквы, да, мастер, который возглавляет не только мастерскую, но и создает шедевр, куда, который приносится в собор, а собор вечен, значит, отобранность, да, собор существует на базаре, и мастер, да, соответственно, объединяет собой, да, и прикладное, и великое. Соответственно, он как такая, ну, как стержень, да, он вертикаль, он структурообразующая система, поэтому... Мастер, тот, который допущен в собор, ну, да, вот это с большой буквы.
Ну, кроме и собора мастера. Появляются богатые купцы, банкиры, это, потом флорентийские, да, которые тоже становятся заказчиками.
Это очень интересная история, потому что это очень за этим интересно следить, да, как происходит выбор, где делается лучшее произведение. И в 15 веке лучшее произведение делается для собора. Это еще алтарная культура, потому что есть некоторая вера, что собор никуда не денется, а заказчик светский, но он временный, он прах, так же, как и все остальные. Что будет с его коллекцией? Другое дело, что в 16-17 веке выбора уже как бы нет, все становится кратно частной коллекцией, потому что в середине 16 века алтарь, ну, как бы исчезает, потому что по одним причинам на юге, по другим причинам на севере, и Брейгель, он не делает алтари, он делает уже станковые картины. И вот этот переход, он был неизбежен с точки зрения внешних обстоятельств, поэтому вот 15 век прекрасный, что, ну, как мы знаем, лучшие произведения алтарных художников, там, да, Джованни Беллини, Пьер де Франческо, да, Франжелико, Фра Филиппо Липпи.
Сам алтарь не исчезает, поясним радиослушателям, да, то есть как место, где в католическом храме происходит присуществление даров, но исчезает вот то колоссальное художественное произведение, которое называется алтарем, с створками, там, со сложным таким алтарным иконостасом.
Он перестает быть центром вот этой, как бы, культуры и
Почему? Это влияние протестантизма, где вообще не нужно никакой иконичности, искусству не нужно, да, и протестантизм уходит от масляной живописи, уходит...
Не отходит? Нет, безусловно. То есть масляная живопись закрепляется навсегда в XVI веке, это единственный универсальный материал, и на севере они его никогда не меняют и не подменяют, и тянут за собой Италию, юг,
Испанию. Но это уже не храмовая живопись, да?
Да, она уже не храмовая.
То есть в храме светская. Протестантском живопись не нужна?
Она белый храм с книгой, там слово
храм аскетичен.
И это очень интересно, потому что, ну, как, да, в 17 веке распускаются уже и капеллы певческие. Куда идут музыканты? На улице. Появляется много вот этих частных музицирований. Куда уходит живопись? В частное пространство. Жить без красивого, да, изображения нельзя. Поэтому художники, конечно, переориентируются на заказчика, а заказчиками становятся бюргеры, в свой собственный дом. Побольше дом, значит, вот будет рембрандтовское какое-нибудь жертвоприношение.
Ведь потрясающая история в этом плане русской культуры, да, когда русские художники попытались вернуть искусство в храмы. Васнецов, Нестеров, да, ну, это очень высокие образцы, ниже гораздо, Семирадский какой-нибудь. Но вот пришли художники и сказали, мы будем расписывать храмы. Такого, наверное, на Западе не было.
Знаете, интерес к большой форме, если об этом говорить, интерес к многозначности сюжета, он был тоже. Это культура символизма. Только единственное, что для них храмом в это время стал скорее музей. Они в музей возвращались.
Вот в том-то и дело. То есть Мане или там какой-нибудь Морис Дени, вот, они не приходили расписывать церкви.
Нет, там не было такого возрождения религиозного.
Ученица Мориса Дени, Юлия Николаевна Рейтлингер, сестра Иоанна, она расписывала храмы, и монастыри православные расписывала, и монашеский постриг она приняла, вот, ну, потому что она была человеком из православной культуры, из русской эмиграции, да, а вот западные художники, даже при всем их интересе к Средневековью, им не приходила в голову мысль, насколько я знаю, прийти и заняться храмовой, фресковой, допустим, живописью.
Вы знаете, у немцев был период экспрессионизма немецкого, у них было желание возродить алтарь, вот, ну, как форму, форм, как новый тип, и там штук у него есть такие очень яркие, экспрессивные алтари. Но что касается французской культуры, во-первых, сама французская культура, да, само пространство, оно очень секулярное, они же абсолютно очищенные, поэтому, когда они искали храм как нечто такое возвышенное, они имели в виду, безусловно, театр и музей. И очень многие символисты, например, Певи де Шаван, да, он идет в оформление общественных зданий, в первую очередь музеев, где он создает вот эту сказку, да, вот, например, в Лионе, да, дворец искусств, там расписана там стена, и он возрождает сюжеты там раннего средневековья, античности, он создает вот эту прекрасную атмосферу, ну, вот, средневековая, да, и, ну, как бы предыдущих культур.
Но ведь в советском пространстве тоже музей становится храмом. И да, теперь эти споры музея и храма, что кому должно принадлежать, это в каком-то смысле вот это наследие, когда музей заявлял себя как единственно возможный храм. Ну и театр еще, конечно, да?
Вот, то есть... Это была установка извне такая идеологическая, чтобы выбить, в общем-то, ну, чтобы встроить человека в новую систему координат и убрать у него даже очень мощный корень религиозности, очень мощный, вырвать его невозможно, и доказательство сейчас новое возрождение религиозное. И оно постоянно, по-моему, каждые 20 лет, каждое поколение все время бьется в эту стену, чтобы в конце концов закрыть эту проблему. Она, ну, как бы религиозная действительно очень есть. Но, конечно, споры вот эти между музеями и церковью, они, ну, к сожалению, очень болезненные. Здесь нет решения, здесь, опять же, есть личности, которые умеют свести, да, умеют как-то выстроить диалог. И это я просто по опыту своих коллег, которые занимаются, да, средневековым русским искусством, очень хорошо понимаю, знаю. Вот, но... Понимаете, у нас не было такого процесса секуляризации, как на Западе. Они пережили это в 17 веке, после, там, в 16 веке это религиозные войны, это битвы, это споры, это кровавые разборки, да. 17 век – религиозные войны, которые перепахали всю Европу. В конце концов, вторая половина 17 века, да, и 18 век, они решили, что система договоренности будет культура, просвещение, наука, знание, литература. Да, они перешли на эту новую платформу, и дальше, собственно говоря, очищаясь себя уже как-то научными открытиями, техническим прогрессом, да, они скорее все это перевели в зону, в область индивидуального вот верования, да, то есть это все ушло в глубоко личную, да, систему, потому что это очень больно ударяло по вот этой сложно выстроенной Европе, да, где они просто друг друга убивали. В России немножко по-другому. Огромный, да, кусок земли, где одна система координат, один принцип религиозности, нам нечего делить, да, ну, понятно, старообрядцы, там есть разные варианты, но мы более гомогенны в этом отношении. А у нас одна платформа, мы скорее философски укоренены в одних истоках, поэтому, мне кажется, вот Запад действительно очень быстро, им пришлось избавиться от этих разночтений веры, иначе бы просто бы они друг друга уничтожали.
Мы тоже должны, наверное, понять, что дух, духовное, живет не только в храме.
Нет, конечно.
И не только, может быть, в религии, да,
нет,
но и в искусстве, и в высоких достижениях человеческого духа, осененного Богом, вдохновением. Вот, и поэтому, в общем-то, вполне можно примирить, на мой взгляд, и культуру, и веру, и храм, и музей, да, и совсем не обязательно идти на конфронтацию и на раздел, как супруги разошедшиеся делят имущество, да, а вполне можно вместе, что называется, работать над тем, чтобы сохранять, и, может быть, не только сохранять. Мы сегодня говорим сохранять, сохранять, но ведь надо же и возрождать что-то. То есть, может быть, возродится какое-то новое искусство. Не только в эпигонах Кандинского и авангарда русского мы увидим это духовное в искусстве, но и в каком-то новом искусстве.
Ну, здесь две темы. Первое, мне кажется, надо быть, конечно, толерантными и очень-очень любящими и очень уважительно относящимися друг к другу, чтобы понимать, что систем познаний много, и мы все равно движемся от грубого, да, такого вот совсем восприятия к очень отвлеченному, философскому, божественному, мы все равно проходим тяжелые разные пути, вот как бы, да, вот самосовершенствования. Это, конечно, очень сложно, потому что что есть большая опасность, что, ну, понятно, сложно устроенное общество, и как бы я очень хорошо понимаю, что есть, как говорится, как города с высокоинтеллектуальным отвлеченным восприятием, опять же, где же скорее действуют люди на уровне идей. Ну, а есть такая вот, ну, как бы традиционная культура, в которой любое высказывание, любая идея воспринимается как побуждение, да, к внедрению.
Куда же идти нашим радиослушателям вот в ближайшее воскресенье, завтра, в храм или в музей?
Я, конечно, пойду и в храм, и в музей, потому что мне важно и то, и другое, но это мой выбор. Безусловно, для такой как бы подпитки всегда нужны люди, которые несут какой-то свет и радость. А с другой стороны, для самосовершенствования и погружения, и прикосновения к чему-то вечному, безусловно, нужен музей. Мне, по крайней мере, уж точно. И я купаюсь в этих в ощущениях, знаниях, впечатлениях, которые не просто, да, там, временное развлечение, радость, а которые скорее... пища для роста над собой.
Ну, для вас это еще и профессия.
Профессия, вот, конечно.
И я очень рад, что вы пришли сегодня в студию. У нас была Надежда Проказина, преподаватель школы истории...
исторических наук.
Исторических наук, mm-hmm. Высшей школы экономики, искусствовед. Я очень рад, что мы поговорили сегодня и, может быть, попытались какие-то смыслы обозначить, что же такое духовное в жизни и в искусстве.
Спасибо вам большое.
До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.